Всего за кампанию 1920 года советская авиация совершила 2100 боевых вылетов. На войска и объекты противника было сброшено около 6400 килограммов бомб. Для сравнения здесь следует отметить, что в этой кампании только 7-я польская авиаэскадрилья сбросила 7700 килограммов бомб, а действовавший против 1-й конной армии Буденного 2-й авиационный дивизион 14 самолетов сбросил на красных конников 4000 килограммов бомб только за один день, 17 августа 1920 года. Это косвенно свидетельствует о том, что советская авиация далеко не в полной мере использовала возможности по поддержке частей Красной армии. Воздушные бои происходили крайне редко, но авиаотряды понесли большие потери из-за неудовлетворительного технического состояния самолетов. По имеющимся данным, погибло около 40% летчиков, служивших в авиаотрядах Западного и Юго-Западного фронтов. Для сравнения, в 1918-1920 годах польская авиация потеряла 116 летчиков, но из них вследствие неисправности самолетов только 10. Созданные в чрезвычайно трудных условиях военно-воздушные силы противоборствующих сторон в годы гражданской войны внесли весомый вклад в исход многих сражений на сухопутном фронте. Активно действовала и морская авиация. В строительстве Красного воздушного флота отчетливо проявилась тенденция к усилению централизации как в управлении, так и в способах боевого применения. Если в начале гражданской войны авиационные отряды красных в оперативном отношении подчинялись стрелковым дивизиям, что приводило к рассредоточению сил авиации по всему фронту, вне зависимости от того, насколько активно ведутся боевые действия на том или ином его участке, то в 1919-20 годах для массирования сил на главных направлениях фронта были созданы авиационные группы, объединявшие несколько авиационных отрядов. В ходе войны одним из основных принципов боевого применения красной авиации было массирование сил и средств авиационных частей. Благодаря отсутствию реальной координации в действиях армии белого движения руководство Красной армии имело возможность перебрасывать авиационные отряды на наиболее важные направления, снимая их с тех фронтов, на которых сопротивление белых армий было уже подавлено или они только готовились к развертыванию наступления. На большие расстояния красные авиаотряды без проблем перевозились по железной дороге, но их тактическая подвижность была невысока. При перебазировании на небольшие расстояния приходилось использовать повозки на конной тяге. Поэтому при стремительном наступлении частей Красной армии авиаотряды не поспевали за ними. Например, приданные 1-й конной армии 18 самолетов не смогли поддержать ее наступательные действия в Восточной Галиции, так как обозы с авиационным имуществом, бомбами и запасными частями остались далеко в тылу, а железные дороги были повреждены отступавшими польскими войсками. Важнейший для авиации принцип внезапности действия по противнику летчики красной и белой авиации реализовывали в годы войны одинаково успешно. Этому способствовало практически полное отсутствие противоборствующих сторон служб воздушного наблюдения, оповещения и связи. Принцип централизации управления авиацией был полностью реализован в Красном воздушном флоте. Его высшим руководящим органом стала образованная 25 мая 1918 года Главное управление рабоче-крестьянского Красного военно-воздушного флота, Главвоздухофлот. Он ведал формированием, материально-техническим обеспечением, укомплектованием кадрами летного и технического состава всех авиационных и воздухоплавательных частей, учреждений и учебных заведений. В августе 1921 года в состав главвоздуха флота включили штаб воздушного флота, укрепление снабжения и органы управления морской авиацией. В то же время в белогвардейских вооруженных силах Юга России существовали практически самостоятельные военно-воздушные силы добровольческой армии, Донского казачьего войска и Кубанского казачьего войска. Их самостоятельность отнюдь не способствовала делу борьбы с большевиками. Принцип экономии сил и средств был характерен для воздушных флотов как белых, так и красных. Вышедшие из строя самолеты неоднократно ремонтировали, иногда из 2-3 списанных аппаратов собирали один, годный к полетам. При этом поставки Красному воздушному флоту новых самолетов далеко не покрывали его потребности. Тревожным фактором было то, что с течением времени истощался запас авиамоторов, сборочных комплектов, планеров самолетов и прочего авиационного имущества и материалов. В перспективе это неминуемо должно было привести к остановке работы авиазаводов. В отличие от этой ситуации, воздушные флоты белого движения в перспективе могли получить неограниченное количество авиатехники. С поражением Германии никому не нужными оказались тысячи боевых самолетов, задействованных ранее на Германском фронте. Впрочем, по каким-то своим соображениям, страны Антанты не очень-то спешили на помощь белому движению. Поражение большевиков и возрождение сильной России явно не соответствовало их планам. Вклад Красного воздушного флота в дело разгрома белогвардейских армий был высоко оценен руководством Красной армии. Это нашло отражение в созданном в 1919 году наставлении по применению авиации на войне рабоче-крестьянской Красной армии. В нем указывалось: в современной войне будет иметь перевес тот, кто господствует в воздухе.